ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 30, последствия кармической деятельности, текст 14. Татрапя джата нирведа, нирведо, брия мана сваям бритай. Джарая пата вайрупьо, марана пи мукхо грихе. Татра, там, Апи, хотя аджата не возникла. Нирведа, отвращение. Бриямана его содержит. Сваям, он сам. Бритаи, те, кого содержал. Джарая, старостью. Упатта, достиг. Вайрупья, обезображенный. Марана, смерть. Абхимукха, приближающийся. Грихе, дома. Сегодня тяжелый будет текст у нас. Последствия кармической деятельности, глава называется. Перевод стиха. Но глупый отец семейства не утрачивает вкуса к семейной жизни, несмотря на то, что теперь он находится на иждивении тех, кого некогда содержал. Обезображенный старостью, он готовится к встрече со смертью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Привязанность к семье настолько сильна, что даже когда родственники перестают обращать внимание на состарившегося отца семейства, он продолжает любить их и остается дома, обрекая себя на существование дворового пса. В ведические времена мужчина уходил из дома, когда у него оставалось достаточно сил, чтобы самому позаботиться о себе. Мужчине рекомендуется уйти из дома и посвятить остаток своих дней служению Господу, до того, как он совсем ослабеет, станет больным или дряхлым. Потом в Ведах сказано, что по достижении 50 лет мужчина должен уйти из дома и поселиться в лесу. А когда он почувствует себя готовым, он должен принять саньясу и, стучась в каждую дверь, нести людям знания о духовной жизни. Тут такой короткий комментарий, непространный, то есть Прабхупада подробно не описывает эти моменты к нашей ситуации практической, как это 50 лет уйти из дома, если человек не получил подготовки специально, он не сможет это сделать правильно. Просто недостаточно разочароваться в материальной жизни или в семейной жизни, чтобы уйти из дома или оставить деятельность. В материальном мире сейчас много разводов, практически, ну, больше половины. Цифры близятся к тотальному исчезновению брака. Это в результате того, что люди не удовлетворены своей семейной жизнью, отношениями, детьми, работой, количеством денег, условиями жизни. Если все расспросить, везде есть какие-то изъяны в всех сферах нашего существования материального. Все пронизано какими-то недостатками. Везде какие-то беспокойства, несовершенства. Но глупый семейный человек думает, что это лишь недостатки окружающего мира, он не может заглянуть в себя, найти причину в себе, не способен. Он очень глуп, говорится, глупый домохозяин. Почему же он такой глупый? Если душа полна знания, то почему же она теряет знания? Как она становится такой жалкой и глупой? И по факту, говорится, родственники уже к старому человеку не испытывают привязанности особенной. Многие даже ждут, когда это закончится, уже старый, уже пора уходить. Конечно, это наш отец или мать, ну, есть чувство, но уже пора честь знать, что это бремя, это никому уже неприятно, не нужно. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, помните, то же самое, то есть когда же черт тебя возьмет. Пушкин описывает эту психологию, что люди молодые хотят наслаждаться, не хотят время проводить со стариками, которые уже угасают, не приносят им какой-то радости или поддержания, или не зарабатывают, не обеспечивают их, просто бременем висят. И с одной стороны есть долг, есть память, есть жертва, и они как бы уважают старость, так предписано шастрами уважать старость, заботиться о пожилых людях. А с другой стороны, когда знания духовные уходят, они не видят смысла в этом. Это только преданные, мягкие сердца могут оценить жертву матери, отца, понять семейные традиции, передачу знания, и потому еще что старые люди, они очень мудрые становятся, очень духовными в результате духовной практики. Но если устранить духовную практику, что остается, то кроме дряхлого тела, не нужного никому. Ни пользы ни себе, ни другим человеку уже не приносит. И живет на иждивении, говорится, тех людей, потому что ничего уже дать не может. Но Прабхупада в 70 лет начал проповедь на иждивении, не находил, смотрите. Столько давал, мы до сих пор не можем это все еще оценить. Сколько получили мы ценностей, сколько богатство нам оставил, какие богатства несметные оставил Прабхупада в своих комментариях, своим образом жизни. Это с точки зрения материальной жизни, это старый человек, но он не был глуп, он не был опутан кармической деятельностью, он принял саньясу, он служил Богу. Об этом речь идет. Что же хорошо, что плохо, нужно научиться различать. Хорошо ли оставаться все время привязанным к семье? Оказывается, нет. И всему есть свое время. Хорошо влюбляться, когда человек в брачном возрасте, это хорошо, это предписано природой, это приветствуется, люди радуются, они влюбились, хорошо, будет брак, это нормально, пожалуйста. Но хорошо ли влюбляться в 50 лет, 70 лет? Наверное, другое время приходит, другая ответственность, другие задачи. Это ашрамы называются в санскрите. Ашрам. Ашрам — это чередующиеся уклады жизни, чередующиеся. Не один ашрам, их 4 ашрама, нужно пройти их. Не нужно привязываться к одному из некоторых ашрамов. Брахмачари учится, но если он будет изучать только теорию и не научится ответственности, то несовершенный ашрам. Поэтому должен перейти в следующий ашрам, где он учится ответственности и жертвоприношения. Пытается понять смысл общества, задачи, вот эти все образования, культура, воспитание. Столько нужно энергии, столько нужно знаний отдать на благо, в жертву принести. Это следующая ступень школы. Но грехастха ашрам существует не для чувственных наслаждений, это глупость. Глупость, которая приводит к плохим последствиям. Грехастха ашрам предназначен для очищения, для жертвы. И затем, только после этого, когда человек эту жертву сделал, когда исчерпал всю свою энергию страсти и других материальных желаний, он принимает ванапрасту сознательно. Это естественно происходит. Так же естественно, как брахмачари, отучившийся в гурукуле, переходит в семейную жизнь. Это естественно. Так же естественно из семейной жизни перейти, если мы выполнили обязанности, перейти в следующий ашрам. Но если мы не выполнили свои обязанности в семейной жизни, наши чувства остались неудовлетворенными, и нам нужен следующий ашрам, грехастха ашрам, новый грехастха ашрам. Из жизни в жизнь будем рождаться и жениться, и выходить замуж постоянно. Из жизни в жизнь, глупый домохозяин. И все заканчивается тем же самым неудовлетворенным образом. Но снова умирает неудовлетворенный, думая о своей семье, о своей жизни, о том, что он не получил того, чего заслужил, и рождается этими же мыслями неудовлетворенными, и самсара, замкнутый круг. Ям-яма писмаран бама, о чем ты думаешь, куда ты идешь, и снова он думает об одном и том же, и снова не может получить желаемое, вожделение никогда не удовлетворяется. Он уходит неудовлетворенный, раздраженный человек. Никто счастливый не уходит из этого мира. Все уходят со скорбью, глубоким неудовлетворением. И о себе, и о мире, и о других. Что жизнь нужно было как-то прожить по-другому. А как? глупый домохозяин не понимает, что именно эта привязанность к семье, которую он развил и не отпускает, является причиной его страданий. Его и страдания его потомков, которые от него получили такие же знания. Конечно, когда он умирает, значит, что молодые остаются, дети остаются, есть надежда, что они сохранят, может быть, его наследство или продолжат его традицию, если он что-то оставил. Но он забывает о том, что они также состарятся и бессмысленно уйдут. Смысла-то нет, даже в потомстве. Смысл в другом. Если мы хотим понять смысл, нужно обратиться к ашраму отречения, к писаниям, которые говорят о высших совершенствах, уровнях совершенства. Мы должны получить это знание свыше, говорится. Не от наших иллюзорных чувств и привязанностей, а свыше. И таким образом саньяса ашрам необходим, чтобы не забывать о высшем смысле жизни. Да, он говорит, он принимает саньясу, но он потом идет, стучится в дома и напоминает людям о высшей цели жизни. Иначе никто не вспомнит об этом, не поймет этого. Люди глупые домохозяева. Они привязаны к дому, к деньгам, к жене, к детям, все, что у них есть. Они не понимают ни устройство Вселенной, ни кто такой человек, ни зачем эта жизнь, ни что такое рождение и смерть. Они ничего этого не знают. Они знают только вот мой дом, мои дети, мои родственники, не могу, мое. Это мои ценности, я ради этого жил, и что теперь? Все, что они знают. Глупые семейные люди, говорится. Кроме этого, они еще и бессердечные, они плохо относятся часто к саньяси. Думают, попрошайки тут ходят, не работают. За наш счет живут. Есть такие домохозяева. Самые бессердечные люди, говорится, они больше пекутся о своем доме, о себе, чем о жизни, как бы освобождение, кому-то дать знания, чтобы распространить. Но Прабхупада сказал, что мой гуру Махарадж создал армию саньяси, я создал армию грихас. Он дал нам такие знания, что мы, будучи в грехастхе ашраме, можем проповедовать, можем быть очень полезны, очень ценны. И муж, и жена должны быть заинтересованы в миссии. И это называется уже ванапрастха. В лес никто сейчас не уходит, да и леса толком нет нормального. В том лесу, о котором здесь речь идет, можно было нормально жить. Более-менее нормально жить. И климат нужен соответствующий, чтобы жить в лесу нормально. И корень должны расти, картошка должна расти где-нибудь, правда же, без картошки какая ванапрастха. Корень это картошка, не знаю, ну, в нашем русском понятии картошка, морковка, капуста тоже вершки. Фрукты, чтобы были, ну что, условия для жизни в лесу должны быть тоже нормальные. Одежда простая, из древесной коры. Омовения частые у реки где-нибудь. Длинные волосы, борода. Это ванапрастха так живет. Можете попробовать. На какое-то время можете попробовать. На чатурмасе, может быть, не знаю, или что-то в этом духе. Аскеза. Но любой мужчина, он мечтает хоть немножко пожить в лесу. Я общался с мужчинами, вот сколько я общался. У всех в сердце есть это желание. Где-то в уединении пожить. Иногда хотя бы быть ванапрасткой. Иногда также саньяси. Все это мечтают. Это естественно заложено в нас. Но привязанности семейные нас возвращают снова и снова туда. Мы все не знаем, как же этот долг закончить, выполнить, отдать его. Он не отдается, он все равно связывает нас. А как же это? Вот эта жертва называется, чтобы к этому больше не вернуться. Сделать так, чтобы к этому больше не возвращаться. Но пес возвращается к своей блевотине, говорит. Вот в чем дело. Поэтому речь идет о другом. Бхагавад-гите говорится, что развивай высший вкус. Вкус к семейной жизни есть, да, но это недостаточно. Это хорошо для начала, для ответственности, для цивилизованной жизни, потому что брак есть только среди людей, у животных нет такой ответственности, и цивилизацию создают люди именно ответственностью, а не совокуплением. Совокуплением цивилизацию нельзя создать. Просто накормив всех и предоставив им хорошие постели для совокупления, это что называется цивилизация. И то они даже не могут накормить толком всех. И то совокупляться приходится в беспокойстве, говорится. Прабхупада пишет в одном месте, они даже сексом спокойно заняться не могут, материалисты. Тоже спешить нужно куда-то, там и еще что-то. Еще любовники, любовницы появляются, и куча проблем вообще у них. И в сексе, и в еде, и в обороне, и куча проблем просто. Это и есть проблема. Но они привязаны к обороне, и к сну, и к сексу, и к еде. И почему? семейная жизнь такова. Вот это кармическая деятельность. Семья – это просто путы кармической деятельности. С этой точки зрения. В седьмой песне Бхагаватам будет описываться идеальная семейная жизнь. Другая точка зрения. Вот это нужно нам изучить. А путы кармической деятельности можно без образования сделать. Запутаться можно без образования. Легко. Не нужно знания как раз. Ничего не нужно. Просто еда, солнце, укрепление, оборона. Хорошая кровать, телевизор, жена и не одна. И все будет идти, как по написанному здесь. Состаримся и никому не будем нужны. Вот и все. Да, тут страшные вещи описываются. Так он остается дома, я прочитаю следующий стих перевод. Так он остается дома, словно дворовый пес. Питается тем, что ему бросают. Страдает от многочисленных недугов, таких как несварение желудка и потеря аппетита. Он съедает горстку пищи в день и постепенно превращается в калеку, не способного больше работать. Это старость, то, что нас ожидает с вами. Она искалечит наше тело. Обычно мы понимаем старость, как это то, что сморщенное, сгорбленное. Этого мало. Это гораздо хуже, чем можно видеть. Органы такие же становятся внутри. Не думайте, что только внешний вид. Они думают, если кожу подтянуть, я буду молодым. На затылке узел завязать или на спине, и я буду молодым. Нет, нет, функции тела стареют тоже. И давление другое, кровообращение другое, и сварение желудка другое, огонь пищеварения меняется, и воздух в теле двигается очень медленно, и раны заживают очень медленно. Мне одна старуха сказала, ты, когда я был молодым, вот ты когда просыпаешься, ты же чувствуешь, что ты отдохнул? Я говорю, да. А старость, говорит, ты просыпаешь, засыпаешь усталым, и просыпаешься тоже усталым. Говорит, вот это старость. Я не мог такого представить. Как же ты жить, если ты и засыпаешь усталым, и таким же ты просыпаешься? Но сейчас я уже об этом больше знаю. Сейчас вы меня не поймете, молодые. Нет, нет. Это время нужно. Это нужно. Именно это нельзя даже передать словами. Именно это опыт нужен. Почему говорится, что именно опыт вот это дает? Не знание, не теоретическое, а именно опыт дает. Этот опыт мы получаем именно в течение жизни. Это опыт дает жизнь. Мы сможем понять, что такое рождение, старость, болезни и смерть на опыте. Но опыт можно получить тогда, когда мы это запоминаем. Потому что животное опыта не получает. Оно не может оценить все это. С ним это тоже происходит. Но оно не может получить опыт из этого всего. А вот человек, если он развивает свое сознание, он как раз может получить опыт. И это очень важно. Вот это означает ванапрасты, это означает саньяса. Он может суммировать весь свой духовный материальный опыт и сделать правильный вывод, что это место не для джентльмена. Это не духовный обитель, не моя обитель. Он может окончательно сделать вывод, ясно это увидеть. Имея опыт и духовный, и материальный. Но если только материальный опыт, он будет разочарован. Да, жизнь горька, это все, что я знаю. И бессмысленно, это все, что я знаю. Все суета, сует. И все, что я знаю, простите. Это все, что я знаю. Это одна сторона, которую нужно знать. Есть другая сторона, которая вдохновляет нас жить. Ради чего? Ради чтобы обрести совершенство, любовь к Богу. Познать Кришну, свои отношения. Это человеческая форма жизни, безусловно. И брак для этого создан. И родственники должны помогать этому друг другу. Это традиция, это преемственность духовная. Изначально не отличались духовная преемственность от семейных традиций. Сейчас отличается. Сейчас мы должны иметь духовного учителя, потому что в семье нет этого знания. Но раньше и отец также был духовным учителем, и мать также была духовным учителем, и учитель в школе также был духовным учителем. И также был еще Дикша-гуру, который давал посвящение, окончательно ответственность забрали. Много было самскар, и все говорило о том, что этот мир принадлежит Богу, и здесь его представители, кругом вокруг нас. Вот это была преемственность кругом, а сейчас мы видим, где представители Бога. Мой Дикша-гуру, все, больше никого нет, остальные нет, нет. У нас очень как бы ограниченное понимание духовной жизни. Но Бог повсюду, и повсюду Его энергия, и повсюду Его разум, повсюду Его представители. Нужно найти представителей Бога. Их множество. И муж – это представитель Бога, и отец – это представитель Бога, и гуру – это представитель Бога, и царь – это представитель Бога. Веда говорит, что люди вот имели такое, такую культуру, культуру сознания Кришны. И есть смысл существовать тогда, жить как человек, увеличивая свое трансцендентное счастье и знание, увеличивая эти вещи. Вот какие богатства дают ашрамы. Поэтому, говорится, с такими богатствами человек не может привязаться к дому, развивает такой вкус, он, естественно, стремится идти дальше. Уже дети взрослые, отношения все материально исчерпаны, страсть ушла. И никто не против, потому что страсть ушла. Семейные люди не против. Они гордятся, что муж или отец принял ванапрасту или принял саньясу. Вот. Это пример в обществе. Никто не печалился об этом. Конечно, это тоже определенный разрыв, но это жертва, и они совершали жертву, не знали, как, насколько это благо, это жертва. Когда мы что-то даем, мы расстаемся, безусловно, с этим, но это жертва, и ради жертвы люди шли на такие вещи. Это жертва удовлетворяет Бога. Дает нам уникальный опыт, духовный опыт уникальный, отношение с Богом дает. Поэтому, говорится, если преданный, чистый преданный, то нет в этой мире ничего, от чего бы он не мог отказаться. Ради жертвы. Нет ничего, никакой силы, которая бы связала бы его. Ни семья, ни богатство, ни последователи, ни власть. Ничто не связывает его. Все это для служения Кришне. Это отдает служение. И с какой легкостью такие люди уходили к Богу. Потому что здесь не было никаких привязанностей в итоге. Путь легкий становится. То есть сознание Кришны, если оно есть, то это путь легкий, говорится, потому что освобождает от всех привязанностей. Именно привязанности создают трудности, чувство собственности создают трудности, вожделение создают трудности, гнев, жадность создают трудности. Сознание Кришны не создает трудностей. Что все отдает, ничто, нирмама, и где же трудности? Такой человек не создает ни одной проблемы, ни себя, ни другим. Но это не означает, что мы должны ненавидеть своих родственников из этого стиха. Что они ненавистны, видите, привязали меня. Я на них работал, а теперь вот так. Нет, нужно найти причину в себе. Здесь просто описывается путы кармической. Не путайте это с грехастха ашрамом, то, что здесь описывается. Здесь, похоже, описывается грехометхи ашрам. И именно люди, которые заинтересованы только в материальном существовании, они заканчивают так тяжело. Плохая судьба. Здесь принципиально описываются, какие последствия кармической деятельности, какие путы, и что ожидает человека, будущее его, любого, кто встал на путь кармической деятельности. Все страдания придут именно от того источника, к которому больше всего привязан. Больше всего привязан. Именно оттуда и будет причиной сильнейших страданий. Вот это западня кармической деятельности. Все, что человек делает ради выгоды, он привязывается. Ради чувства наслаждения он привязывается. Даже если любви уже нет, привязанность остается. Вот он живет без любви, но привязан. Тяжелая участь. Это просто обычное кармическое, материальное существование. Об этом здесь речь идет. Подойдя к порогу смерти, человек превращается в беспомощного калеку. Да, мы читали уже. Предсмертной агонии, под давлением воздуха внутри, изнутри. Глаза человека вылезают из орбит, и трахея наполняется слизью. Ему становится трудно дышать, и при каждом вздохе из его горла вырываются предсмертные хрипы. Кхура, кхура. Такие звуки. Если услышите такие звуки, то уже должны знать, что происходит. Кура, кура, лучше сказать гоура, гоура. Несколько букв поменять, все. Гоура, гоура лучше. И будет все в порядке. Всего-то две буквы сменить, и все. Понимаете? Для этого нужно целую жизнь прожить, чтобы две буквы сменить в нашем уме. Хоть что-то поменять все-таки в нашем сознании. Кура, кура, сказал и ушел. И куда пошел? На планету кура, кура куда-то? На планету слизи или что? О чем подумал? Кура, кура. И откуда берется слизь? Врачи могут сказать, потому что слизи очень много у стариков, откуда она? Они уже почти не могут, не едят ничего, там, говорит, горстку съедают, откуда. Но, как мне сказал кто-то, я не знаю, что кровь трансформируется в слизь, часть крови. Никуда не деться. Вот человек лежит, потому что он уже не может, должен только лежать в основном. И слизь заполняет горло, тяжело. Хоть что-то сказать, а там кура-кура. Поэтому, говорится, не дожидайтесь этого момента времени, там уже трудно развивать сознание Кришны. Очень трудно развивать сознание Кришны в таком положении. Вот пока мы молоды, здоровы, пока есть разум, есть какая-то энергия, не лучше ли нам заняться повторением Гаура-Гаура? Харе Кришна, повторяю. Согласны все, ну, слово. Я убеждал полчаса, и все согласились. Да. Так легко, видите, с преданными. Через полчаса все уже согласны. Но материалистам доказать нужно сколько, не знаю, времени. 5 часов мало. Ну, мы уже практикующие, что тут? Нас не нужно долго убеждать, просто мы это сейчас как бы получаем опыт переживаний, то, что написано здесь. Не для убеждения, а для больше опыт преданный получает. Из Священного Писания, в этом разница. Материалист должен убедиться через Писание, а преданный просто дополняется опыт на слух. Это разум. Разум преданного такой, что опыт жизни может получить на слух. Откуда ты знаешь про старец? Я слышал. Тоже может быть. Есть такие разумные люди. Откуда ты знаешь про смерть? Слышал. Значит, надо готовиться к этому. Я слышал об этом. Зачем? Мне опыт иметь. Опыт уже будет поздно. Что касается смерти, мне нужно услышать до того, как это произойдет. Откуда вы знаете, что цианистый калий — это смертельный яд? Вы пробовали, что ли? Нет, не пробовал, но я слышал об этом. Это же разум. Нет, я слышал, но я же не пробовал, поэтому почему должен верить? Я попробую, потом скажу вам. Потом вы уже ничего не скажете. Кура-кура и все. Есть вещи, которые мы должны принять, просто принять на основании разума. Этот разум человеку дается свыше для этой цели именно, чтобы получить знания уже в готовом виде и подтвердить опытом. Это нормально. Потому что просто на опыте получить все знания невозможно. Не хватит времени. И объема чувств не хватит, чтобы получить такой опыт. У нас нет такого объема чувств, если чувство еще не развито, если разум не развит. Нам нужны две вещи: ачары-прачары, видеть пример и слышать. Из этого примера слышать вещи. И вот так постепенно мы накапливаем гигантский опыт к своим, там, через 20-30 лет, через 15-20 лет сознания Кришны, получаем гигантский опыт, недоступный другим способом. Опыта многих жизней можно обрести, слушая Шримад-Бхагаватам. Да, говорит, уже, что много рождений, в аскезе как будто прожили, изучили все шастры, если мы уже к Кришне подошли, уже все. Мы получили весь опыт существования, всех практик. Очень удачливы те, кто повторяет Харе Кришна мантру. Но, конечно же, эти испытания нас тоже ждут, материальные. Не думайте, что они пока мы в материальном мире, Майя будет рядом с нами. И старость тоже придет. Однако сознание Кришны означает, что вы не почувствуете старости. Вы никогда себя не будете отождествлять со старым телом. С такими вещами человек себя духовно не отождествляет. С телом не отождествляет себя. Это глупая молодежь себя отождествляет с телом. И нет опыта, нет знаний, тело красивое, конечно, будет отождествлять с телом себя. Но человек уже в твердом разуме никогда себя не отождествляет с телом, и знает, что тело, оно сейчас вот красиво, как роза, и через короткое время эта роза вянет. Глупо привязывается отождествлять себя с телом. Это разум. Итак, это знание, оно уводит нас от скорби, от несчастий, на платформу вечности мы поднимаемся. Серьезная задача у нас. Сознание поднимается на платформу вечности. Мы должны осознавать, чувствовать себя вечно юными. В знании, в счастье находиться внутри себя мы должны быть такими. Внешне не имеет значения уже. Если мы обрели это внутреннее знание, внутреннюю позицию духовную, то внешне не имеет значения, в каком теле мы живем. Может быть, старое, или молодое, или немножко больное, или, может быть, оно красивое, может быть, оно некрасивое. Это не имеет никакого значения. к нашему смыслу жизни. Если смысл жизни – жить в красивом теле, стулья ломаются. Будьте очень осторожны с этими стульями. Это вот хорошо, что все кончилось хорошо. Что бывает, что ломается, это острая часть, вонзается. Да. Не рекомендую кого большой рост и вес сидеть на этих стульях, на пластиковых. Или тогда два стула делаете, складываете вместе, если кто-то большой. Есть всякий случай с этими стульями. Видите, везде нужно иметь разум. Даже стульям доверять нельзя в Кали-Югу. Нужно все оценивать, все, везде иметь разум. Свой разум, не надеяться ни на кого. А здесь предсмертная агония, без комментария. Кура, все, это комментарий. Попав в объятия смерти, он лежит на смертном одре, окруженный скорбящими родственниками и друзьями. Он хочет обратиться к ним, но не может произнести ни слова, ибо уже находится во власти времени. Власть времени. Тут так переведено. Я не могу это сказать с санскрита, как звучит. Но это такой перевод. Власть времени. Власть времени. С точки зрения времени не о чем говорить материально. Если мы осознаем вечность времени, аспект времени, мы увидим, что все, что мы говорим, не имеет смысла. С материальной точки зрения. Вроде бы надо сказать, а какой смысл? Это власть времени. Значит, так осознает время. Что все уже прошло, ничего не вернуть, и жизнь кончается. О чем говорить? Где смысл? Вот только аспект времени человек осознает уже, значит, это какое-то осознание Кришны. Поэтому говорится Кришна, я прихожу как смерть к неверующим людям. Они отвергали меня всю жизнь, но я приду к ним в форме смерти. Они не смогут ничего изменить. Это сила от Бога. Жизнь временная. И во власти времени уже все ценности меняются. Те, кто имел опыт клинической смерти, могут это подтвердить. В состоянии клинической смерти все ценности полностью меняются. Все ценности, которые мы здесь имели материальные, все полностью нивелируется, устраняется. Такова сила. Времени все стирает. Все, ничего не остается. Это удивительно. Какая иллюзия. Столько всего создано в этом мире, ценного. Столько усилий, столько жизненной силы, энергии, разума и знаний человеческих, творчества. И все это стирается временем полностью. Власть времени такова. Сознавая власть времени, о чем можно говорить? Если бы люди сознавали власть времени, не копили бы рубли раньше, не копили бы доллары. Но они не знали власть времени, что вместо рублей доллары будут более ценные. Но если бы кто-то имел еще больше разума, он и доллары тоже бы не копил, он бы золото копил чистое. Но если бы кто-то имел еще больше разума, даже золото бы не копил, а копил бы знания, разум. А если еще и Бог самый разумный, они бы даже это не копили, они копили бы крупицы любви к Богу. Вот это надо собирать. Время нас толкает к этому, оно все говорит, и там ценности нет, и это не то, и тут не то, и тут не браман, и тут не браман. Тут не истина, и там не истина. И сколько нужно жизни прожить, чтобы собрать вот это сознание обрести? Ой, Боже мой, никто не знает, сколько жизней. У нас бы шансов не было, даже прожив много жизней в Веккали. В Веккали нет шанса, кроме воспевания святого имени. Кроме той удачи, чтобы встретить Ачарью и получить от него святое имя, больше нет никакого шанса. Нет другого пути. Харинама, харинама. Это наш единственный шанс, и мы получили его, смотрите. Согласно Писанию, мы получили шанс. Это работает. У нас уже есть опыт с вами. Даже совсем молодых преданных есть большой опыт. Смотрите, воспевание святого имени. Мы можем быть недовольны исконом, недовольны президентом, недовольны своей женой, недовольны своей работой или обществом, но мы знаем, надо повторять Хари Кришна. Мы уже получили опыт, мы уже схватились с мертвой хваткой. И что из этого исходит, если мы привязались к святому имени, мы боимся совершать апарадхи. Это прогресс, это разум. Вот это уже не животное существование, это уже начало цивилизации. Мы избегаем вот этих вот глупостей. Мы даем обеты, мы хотим им следовать, мы начинаем цивилизованную жизнь. И означает, что у нас будут хорошие браки со временем. Уже, может быть, сейчас есть хорошие браки, я надеюсь. Где не развивают материальные привязанности, а служат Кришне вместе. Это чудо. Представьте, вся семья служит Кришне. Отец, дети видят, служат Кришне. Прабхупада говорит, я просыпался утром и видел, как отец звонит колокольчиком. Каждый день поклонялся божествам, служил Кришне. Чудеса, говорит, это мой отец вот таким был, дал мне эту любовь к Кришне своим примером. Я у него просил, дай мне Радху Говинду, я хочу поклоняться. Говорит, ты еще маленький. Нет, 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 ты еще маленький. Это ответственное дело. И однажды, говорит, мой день рождения, ему сколько-то там было, он уже юношеского возраста достиг. Еще до учебы в колледже. Отец сказал, там тебя ждет подарок. А что там? Ну, то, что ты долго хотел. Радха Говинда! Прабхупада. Да, там Радха Говинда твой. Он пошел учиться в колледж, и некогда было заниматься поклонением божественным. Он в коробочку их положил, думал, ну, когда закончу колледж, только вернусь к поклонению. Но они приснились во сне и сказали, нет, нет, открой коробочку. Продолжай мне поклоняться. Прабхупада получил эти отношения с Кришной сразу же в семье. Вот это семья. И мать тоже, она знает, как предлагать пищу, как кормить, как воспитывать. И она тоже в сознании Кришны, тоже. А бабка, она уже в полном сознании Кришны. Все. А дед ушел в Гималайи там, или проповедовать по всему миру. О, вот это семья, я понимаю. И внуки нужны зачем? А чтобы передать эти ценности от деда, от отца, от матери им. Они, потомок должен быть, обязательно нужен. Желанный ребенок должен быть. Я хочу такого ребенка. Он должен быть. Эти ценности кто-то должен получить. Нельзя, чтобы они исчезли. Это семья, это грехасхаша. Они не скорбят, когда человек принимает отречение. Они гордятся этим. Это наша традиция. Это подвиг нашей традиции. Это не привязанность, где нужно умереть на матрасе с деньгами. Это отречение, да, это знание, куда мы идем, ради чего мы живем. А то кура-кура и все, и закапывают потом. Закапывают и быстро все забывают потом. И даже легче становится многим. Ну, так мы себя ценим, это тело, а потом говорят, да просто давайте его закопаем, да и все, и забудем. Хотя они говорят, вечная память тебе. Ну вот под влиянием чувств, так можно сказать, вечная тебе память. Но где причина для вечной памяти? Причин-то нет для вечной памяти. Ну сколько? Что человек сделал такого, чтобы запомнить его навечно? Ну съел, скажем, несколько тонн пищи. Сколько раз сексом занимался, можно посчитать тоже. Сколько часов проспал? Сколько проработал? Я однажды работал, когда в пожарной охране, у нас там был этот дежурство круглосуточное, есть такая будка, собачью будку, знаете, похожую очень, только для человека, одноместная будка, наружу выведена, это пост называется, и вы должны круглые сутки по два часа меняться, на посту там кто-то всегда должен быть, потому что это, ну, пожарная охрана, это секретная часть. И, значит, меняется весь караул, и каждый по два часа, значит, два часа днем, два часа ночью, четыре часа, получается, нужно сидеть в будке. И там наши мужики, они просто для интереса уже, которые, знаете, там бывалые такие, знаете, уже под пенсию работают, они сели и посчитали на бумаге, сколько мы отсидели в будке за все это время. За всю их работу до пенсии, а там короткий, до пенсии короткий срок. 3 года в будке нужно сидеть. Вот можно, а герой, ну а что, вечная память тебе, 3 года в будке отсидел. Съел столько-то тонн пищи, выпил столько-то воды, столько-то сексом занимался, и, ну что еще? Нет, пока наша жизнь не проникнет в сердце других людей, она бессмысленна. А для этого мы должны в свое сердце впустить что-то ценное. Эту любовь к Богу нужно иметь. Да, тогда эта человеческая жизнь освещается, говорится. Никто на нас не посмотрит с точки зрения еды, сна, закупления, обороны. Нет. Это оскорбление смотреть на человека такими глазами, если он духовен. Это чистая личность, чистый преданный. Это глубокий след оставляет в сердцах, умах людей. Это дает нам опыт трансцендентных переживаний, просто когда мы думаем о нем. Бодхисаттва Сарасвати, мы думаем о нем постоянно, два раза в год. Приход, уход мы отмечаем. То, что день явления Прабхупады, уход Прабхупады, мы отмечаем. Мы Прабхупаду помним каждый день, Гуру Пуджа каждый день, Его книги каждый день. Мы просто медитируем на эти вещи. Почему? Потому что он чистый преданный, вечная память ему. Вечная память им всем, чистым преданным. Они живут с нами и по сей день, смотрите, они никуда не ушли. Они эту милость продолжают проливать через свои наставления, все работает. Поэтому, когда преданный приходит в этот мир, это праздник, и когда уходит, тоже праздник, говорится, тоже отмечается это все. Великие ачарьи, которые свою жизнь отдали в служении Кришне полностью без остатка, вот это вечная память, говорится, вечная память таким преданным. Это слава Кришны. Такова слава Кришны. Все его преданные, они становятся великими. Потому что Кришна очень великий. Без Кришны нет такого понятия, как великий или богатый, или знающий, или сильный. Без Кришны такие понятия просто не существуют. Вы сильный, но кто-то все равно сильнее. Вы умный, но кто-то все равно умнее. А такой, такой странный материальный мир, запутанный, замкнутый. Но все хотят свою жизнь сделать очень ценной, необычной, как бы, яркой, не похожей на другие вещи. Каждый хочет прожить жизнь не напрасно. И единственный способ Веккали эту жизнь прожить не напрасно, это воспевать святые имена и следовать по стопам ачарьев предыдущих, которые не умирают никогда, говорится, живут вечное наставление в сердцах. Это душа. Хорошо, какие будут вопросы или дополнения?
Вот, спасибо за лекцию большое. Вот, вы вначале говорили про Прасташа, да, вот как это написано в священных писаниях, что там одеваться в кору, есть коренья и так далее. Да. А вот в наше время, как бы все ашрамы более-менее понятны, кроме вот этого ванапрасхашрама. Все-таки не могли бы вы подробнее рассказать, что это значит вот в наше время? Вот у нас примеров особо нет. Может быть, вы примеры знаете какие-то?
Я спрашивал, да, что такое ванапрасхашрам как-то. У нас есть саньясашрам, есть брамачарьяшрам, грихастхашрам. Очевидно, а вот что же такое ванапрасхашрам? Ну, мне ответили, что ванапрасхашрам — это проповедник. Служен посвящает проповеди, у него нет другой уже обязанности. Хотя он, может, внешне живет как семейный человек или как брамачарий. Но это образ жизни ванапрасхи. Мне объяснили так, с точки зрения проповеди. Не с точки зрения проживания в каком-то месте, а с точки зрения проповеди, деятельности. Чем он занят, ванапрасхи. А обычно это какая-то аскеза, вот если жизнь в лесу, это аскеза, там некому проповедовать. У нас не путь аскезы, у нас путь проповеди. Значит, у нас проповедь. Если вы грехастхи, у вас семейная жизнь, есть дети, есть работа, да, необходимо это все, но при этом вы знаете о своей миссии, вы стараетесь помогать проповеди, проповедуйте сами, то это не просто грехастхи, это не просто семейная жизнь. Фактически вы живете в отречении уже, выполняя свои обязанности. Потому что вы это делаете для Кришны. В Гите написано так. Тяга, есть саньяса. Тяга означает, что вы свои плоды деятельности посвящаете Кришне. Саньяса — отказывайтесь от деятельности, но Кришна не говорит Арджуне, отказывайся от деятельности. Тяга, посвяти мне плоды своей деятельности. Мы идем путем Бхагавадгиты. Поэтому у нас нет разницы между саньяси и грехастхами. Это вопрос как бы просто вкуса, в каком ашраме жить. Больше нравится, если есть миссия, если есть задачи духовные, то выбирайте любой ашрам, где вам удобно, но вы должны знать, зачем мы живем. Если мы живем ради комфорта в семейной жизни, ради себя, ради своей славы, это позорная жизнь просто. Змеиная нора – это не семья, где яд зависти копится и жадности.
Этого дня тему, которую мы поднимали, вы сказали, что будет стать со Асфальтом, он строил армию Саньяси, а Шелху Пада строил армию семейных преданных. Могли бы вот это рассказать, почему будет стать со Асфальтом на этом делу?
Почему упор Бхагаватам Сарасвати делал на ашраме саньясы, а Шрила Прабхупада на грихастах? Он не делал упор на это, Шрила Прабхупада, он просто действовал согласно обстоятельствам. Он приехал в Америку, и он говорил кому-то, что он увидел, что тут другая культура, другие отношения между мужчинами и женщинами. Они не слышали о саньясе. То есть такой культуры нет, ашрама такого не существует у них. Они свободно дружат, все мальчики и девочки. Для них лучше быть всем женатыми. Вначале он всех женил, инициировал, так он поступал. И потом он увидел, что эти как бы семейные люди, Америки, ученики, они не очень привязаны к семейной жизни по природе. Как хиппи, они не были привязаны к семейной жизни. И он сказал, одной проблемой, одной привязанностью меньше, он сказал, не проблема, одной привязанностью меньше. Что обычно семейная жизнь, это, знаете, ну, нужно много служения, много ответственности, воспитания, много внимания, тоже нужно любить, то есть много чего нужно делать. А в западном мире он не видел такой ответственности, такой любви. Он сказал, одной привязанностью меньше. И они стали пригодными для проповеди все. В Индии каждый знает человека, вы не сможете стать проповедником, пока не примете саньясу, настоящим проповедником. Даже Господь Читания должен был принять саньясу, чтобы на благо других людей. Иначе вы не понимали, как семейного человека. Авторитет вы не очень признавали. В западном мире наоборот, если вы семейный человек и духовный, ваш авторитет высок становится. Как вы совмещаете то и другое, люди, вот интересно. А саньяси нечто чуждое, кажется, им культурой. Они до сих пор считают это опасной сектой в России, потому что именно вот есть отречение внешнее. То есть западный мир по-другому относится к отречению. Люди боятся отречения в западном мире. Для них семейная жизнь и культура главное. Семейные ценности, хотя они уже тоже теряют силу. Это некоторые мысли на этот счет. Прабхупада сказал это тоже. Он сказал, что не приняв саньясу, невозможно стать проповедником. Кто меня будет слушать? Если не развею отречение, то не будет иметь силы. То есть саньяса для проповеди принимается. Но вот, тем не менее, он говорит, он так был восхищен тем, что он три пары грехаст послал в Лондон, помните? Три пары новичков грехаст, и они добились, они там центр открыли, добились успеха. Говорит, мой гуру Махараджа прислал, говорит, саньяси сюда, великих саньяси, но они не смогли ничего сделать. Я послал три пары грехас, они тут центр открыли. И сейчас многие люди повторяют Харе Кришна. Он говорит, я создал армию грехаст. У меня, говорит, грехастха саньяси, говорит, все. Так Прабхупада сказал. Ну вот такую он вещь увидел. Хиппи, фактически, это люди были отреченные от социума, просто в тамасе. Отречение уже было у них, просто гуну сменил. Вместо тамаса благость подняла людей, и все. Появилось такое чудо, видите? Из хиппи хэппи, о-о-о. Все очень удивились, такой трансформатор. Но Прабхупада увидел, как это возможно сделать. Он оценил их, отречение оценил. Он принял их.
Получил этот опыт, да, обсудил его, записал много раз, понимаешь, мне это важно, но все равно, как вот удержать его, чтобы это было реализовано для твоей жизни?
Ага, то есть как этот опыт удержать?
Да, да.
Как вы чувствуете, что был балбесом до, и балбесом остался после?
Хотя получил опыт.
Но быть балбесом в материальном мире и быть балбесом в сознании Кришны одно и то же. Балбес — это абсолютное понятие в сознании Кришны. Это слуга Кришны, просто в этой роли. То есть нет разницы, балбес человек или нет. Бывает, что в одно ухо влетает, но не помнит ничего. Ни санскрит не знает, и языка не знает. Я, допустим, санскрит не знаю, языка не знаю, английского, читаю то, что мне дано. Я балбес. Но я балбес в сознании Кришны. Тоже могу быть полезным. Не думайте, что я очень умный человек. Я просто читаю комментарии. И все. Я ничего не знаю, понятия не имею. Балбесом был, видите, и балбесом остался. Только балбес я тогда был, не знал об этом, что я балбес. А сейчас я знаю, что я балбес. В этом разница. Раз я знаю, что я балбес, я начинаю доверять ачарьям. Видите? И люди думают, о, он так хорошо говорит. Он не балбес. Нет, он балбес. Просто он повторяет слова ачарьев. Кто мы такие без ачарьев? Если мы не будем читать комментарии Прабхупады, не основываться, что мы скажем ценно вообще? Поэтому это не такая проблема, как кажется, да, вот эти материальные способности. Кому-то даются уникальные способности, и хорошо заняться на них Кришна, кому-то не даются, ну и чем богаты, тем и рады. Кришне ничего от нас не нужно вообще. Если много дается, много и спросится. Не беспокойтесь об этом. Можете думать, о, ничего не поняла, ничего не запомнила, но тем не менее джапа каждый день, принципы каждый день, бхагаватам каждый день. Это не глупости, это разум, это большой разум, если человек так действует. Более конкретно, какие приоритеты?
Ну, то есть, допустим, сейчас мне работает 35, я вот дам там 40-50, я еще работаю на карьеру. То есть, как бы, чтобы быть успешным, надо много усилий приложить. В моем случае, допустим, там программирование, что-то в этом роде. Ну, то есть, как бы, главное, потому что 50, я должен как бы сворачивать, чтобы набирать деньги.
Неплохо, мне кажется, разумно то, что сейчас ты говоришь. Можно так планировать, при этом садхана должна быть постоянной. Вот это важно. Потому что наши как бы, материальные планы могут нас увлечь. Если садхана ослабнет, да, мы забудем про 16 кругов внимательных, про чтение книг, про какие-то храмовые программы, про миссию, и мы просто говорим, ну по плану у меня сейчас, скажем, карьера. Нужно заработать деньги, построить дом, есть семья, такой план тоже есть. И если я при этом забываю о духовном, вот это опасно может быть. Но если я не забываю о духовном, то это правильно, это разумно. Я должен понимать, что я должен сделать, да, как жить цивилизованно в этом мире и добиваться этого. Важно, чтобы преданные были успешны на каждом этапе своей жизни, чувствовали, что они успешны. Не так, что у нас получается тысячи неудачников в итоге в движении, что у них нет ни духовного потом как бы успеха желаемого для них, и материального успеха тоже нет желаемого для них. Поэтому некая стратегия должна быть, как ты говоришь. Работать, зарабатывать деньги, богатство — это нормально, если мы не забываем про Кришну. Чувство успеха должно быть у всех какое-то. Нельзя жить в ощущении личной неудачи постоянно. Это болезненно. Поэтому здоровье должно быть хорошее. Знать свою работу, деятельность, которую я предназначен, также. Умение зарабатывать, поддерживать семью, мы должны знать тоже, это касается семейных людей. Как воспитывать детей, также зачинать детей, мы должны знать, чтобы не было всяких побочных проблем. Эти знания тоже необходимы нам, чтобы жить цивилизованно. Так же, как, допустим, если у вас есть профессия, она не в сознании Кришны, но вы должны знать свою профессию, не так ли, чтобы работать? Эти знания практически нужны тоже, поэтому и эти знания тоже нужны на практике людям, чтобы быть успешными в этом мире. Веда говорится, что лучше быть богатым, чем бедным. Но потом говорится, что если невозможно стать честно богатым, лучше быть бедным. То есть там тоже обсуждаются эти темы, видите? Богатство — это одно из достояний Кришны, и общество должно быть богатым. Но не для собственного богатства и жадности, да, удовлетворить свои чувства, а наша садхана должна быть, наша культура, богатство служит этой культуре духовной, и мы им пользуемся разумно. вот этому учимся. То есть процветание будет неслыханным, ачарьи говорят, о том, когда распространяется сознание Кришны, процветание будет неслыханным и невиданным. Мы должны быть квалифицированы во всех этих областях. Арджуна хороший лучник. Это духовная вообще квалификация быть лучником. Карна был тоже лучником. Дурьотхана был хорошим воином тоже. Это тоже квалификация, да. Но Арджуна был другом Кришны. Вот она его квалификация. Главная квалификация. Но при этом он был также лучшим лучником. Смотрите, это не помешало ему. Рукмини Деви управляла боевой колесницей умело. Дочь царя Бишмаки. Когда Кришна украл Рукмини на колесницу, он должен был отбивать соперников потом с оружием. Кто управлял колесницей, спрашивается? Рукмини. Вот эта юная, красивая девушка, которая вот написала письмо Кришне, на которую метили там Шишупала и многие другие цари. Была богиня Лакшми. Она управляла боевой колесницей, когда Кришна сражался. Она тоже имела свою квалификацию. Боевые искусства для кшатриев нужны. Ваши должны знать бизнес хорошо, банковское дело, ростовщичество, земледелие, как заботиться о коровах. Шуда должны уметь иметь золотые руки, смекалку, уметь творить. Браман должны знать писание. Это все квалификации, мы должны все это иметь. Это не то, что я не это тело, я ничего не знаю. Все. Только Хари Кришна и Прасад. Больше ничего. Мы не против, если несколько таких человек движений будет, нормально. Но если все будут такие, то это я не знаю, что будет. Там вопрос. Да, дорогая, скоро я уйду из дома. Да, дорогой, пора уже тебе уже. Сколько можно уже? Каждый день ругаемся с тобой. Лучше бы напрасно принять. Нет. Ну как это обсуждается? Есть миссия, есть совместное служение, и оно, естественно, приводит нас к этому. Естественно, приводит к этому. Не при помощи этого. Может быть, это обсуждается, кто-то может это обсуждать, но вообще это естественно происходит. Это рост. Рост естественный. Ванапраста — это часть роста нашего. И все уже видят, ну, какой он грехастый. Это что-то большее. Не меньшее, видите, а большее должно быть. Тогда все органично, это не беспокоит людей. Вот если бы Будда, скажем, просто остался бы семейным человеком, да и все. Никто бы не знал, скажем, этого учения. Или Прабхупада просто бы остался в семье, не принял бы саньясу, не поехал бы в Америку, ничего бы этого не делал. Но они не умещаются, такие личности, уже в семейной жизни. Всем уже понятно это. Никто же не осуждает Будду, что он оставил свою семью. Никто же не осуждает Прабхупаду, что он оставил, потому что это уже другой размер. Другой калибр личности. Это рост. Он не умещается в этих рамках. Он всему миру принадлежит, должен такой человек. Не какой-то одной семье или жене собственности. Это он уже принадлежит миру всему. И это становится ясным, естественным. И если наше почтение, духовное почтение развивается в семейной жизни, то мы дойдем до того, что сможем понять, что мы два, муж и жена, два святых человека. Это уже ванапрастха. Там уже нет материальной привязанности. Жена просто понимает, что муж святой, все. Это не мой муж. Он нужен многим людям. Это ванапрастха, естественная вещь. Не так, что они договор пишут до 50 лет. Потом, дорогая, хочешь, не хочешь, ну, по правилам ванапрастха. Я дотяну как-то эти 50 лет и освобожусь. Если в таком сознании мы не освобождаемся от материальных привязанностей, не обретаем духовные привязанности, то за такой ванапрастхой последует снова грехастха ашрам новый, с кем-то еще. Муж и жена вместе идут этим путем. Поэтому никаких травм. Это путь величия. Пожалуйста.
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Вот сегодня день явления Бхактисиддханта. нам с Расвати кормит. А также сегодня день прихода Георгия Лена с вами Махараджа. Вы могли бы сказать несколько слов о нашем?
А здесь есть у нас Матхура Бихари Прабу. Вот, я думаю, я бы хотел, чтобы он рассказал. Микрофон нужно. Или сюда, что ли, да? А? Один микрофон? Ну, тогда нужно сюда, чтобы он подошел. С Рати Манджари вместе. Вот рассказать о Бхаджитане Сарасвати Такури, немножко о Гуру Говинда Махарадже, что он знает. Сюда нужно два стула поставить тогда, чтобы был перевод. Так, вот микрофон здесь. Это сюда.
Is it 10? 10 o'clock is taxi. Today is fasting.
Hare Krishna.
Today is disappearance day of Gaur Govind Maharaj.
Сегодня день ухода Гаур Говинды Махараджа.
Definitely he was a great devotee.
Безусловно, он был великим преданным.
I was fortunate enough to read his many books.
Мне очень повезло, мне удалось прочитать множество его книг. Мой рот прямо кушает микрофон. Если меня сделают громче голос, то все получится.
His knowledge on Chaitanya Charitamrita is incredible.
Его знание Чайтанья Чаритамриты просто невероятное.
And most of the time he have guided us to associate with devotees.
И в основном он учит нас тому, что нам нужно всегда держаться общества преданных.
Almost any seminar he gives, he talks about the association of devotees.
И фактически в каждом своем семинаре он говорит про общение с преданными.
Association of dham.
Общение с дхамой.
Glories of Krishna.
И о славе Кришны.
Essence of his lecture is. The sense of his lecture.
Суть его лекции в том,
Mahajano in Gadasa Pantha. We have to always follow the great devotees.
Что нам нужно всегда следовать великим преданным.
How Prabhu was saying that Acharya.
Чайтанья Чан Прабху сегодня говорил слово Ачарья.
Without their mercy, it's very difficult to make an advancement in spiritual life.
Без их милости очень сложно продвигаться в духовной жизни.
Vina Mahatpada Rajo Vishekam in Srimad Bhagavatam says that unless we take bath in the dust of the lotus feet of the devotees, it's very difficult to make an advancement in the spiritual life.
В Шримад Бхагаватам говорится, что до тех пор, пока мы с вами не омоемся в пыли с лотосных стоп чистых преданных, нам будет очень сложно продвигаться в духовной жизни.
Гаур Говинда Махарадж lecture inspire us about the glory of devotees and Krishna.
А в лекции Гаур Говинда Махараджа вдохновляет нас узнавать о славе преданных и Кришны.
I remember once I was like, I think 11 or 12 years old.
Я помню, когда мне было 11 или 12 лет.
One of my uncle played one short, you know, tape. It used to be like a real tape recording.
Мой дядя проиграл одну, как это, кассету.
Gaur Govinda Maharaj was speaking about one verse of Srimad Bhagavatam.
В ней Гаур Говинда с вами Махарадж говорил на один стих из Шримад Бхагаватам.
Тирти It's about glory of Srimad Bhagavatam, how important it is.
Там прославляется Шримад Бхагаватам, насколько важен Шримад Бхагаватам.
They say that Krishna in our heart already existed.
И там говорится, что Кришна уже находится в нашем сердце.
But he's not active.
Только он не активен.
You know, he's in the form of Paramatma. He lives in dog, in cat, in us, in monkey, donkey, everywhere.
Он в форме параматмы также живет и в теле собаки, и в теле кошки, и в теле осла, и в нашем теле. То есть он совершенно не активен. Просто наблюдатель, смотрит, наблюдает, видит.
But when he enters in our heart second time,
но когда Кришна заходит в наше сердце второй раз,
he becomes very active.
Тогда он становится очень активным.
Very active.
Очень активным.
Perfectly.
И тогда он идеальным образом его вычищает.
Bhagavatam, it is, he speaks from Bhagavatam. So we must allow Krishna to enter in our heart by hearing the glory of Krishna from the pure devotees.
И вот нам с вами нужно разрешить Кришне зайти в наше сердце, слушая о Кришне из уст чистого преданного. Слушая комментарии ачарьев. Если Кришна не зайдет в наше сердце второй раз, нам будет очень сложно очистить сердце. Так же, как стиральная машина отстирывает одежду, мы одежду помещаем в стиральную машину, чтобы она постиралась. Так же и Кришна заходит в наше сердце, и Он его стирает, моет. Кришна становится очень активным. И Он стирает, и продолжает стирать, до тех пор, пока там не станет чисто. А когда сердце становится чистым, он там остается. Навсегда. Сейчас там очень много грязи. Туда просто не зайти даже ему. Но когда мы продолжаем снова и снова слушать о славе Кришны, снова и снова приглашать его в свое сердце, слушать ачарьев, адхами, так он очень быстро проникает в наше сердце.
Swanam bhava saroruham dhunoti samalam Krishna salilasya yatha sarat. This is the verse he was speaking of.
Вот на этот стих он давал лекцию.
Swanam bhava saroruham. This our heart is like a lake of love, you know.
Наше сердце уподобляется озеру любви.
But it's supposed to be there's supposed to be the love of God, but there is so many dust.
Предполагается, что в сердце должно быть очень много любви к Богу, однако там столько грязи, столько пыли. И только способность очистить такую грязь есть только у Кришны. Нет никакого у нас способа, чтобы очистить его. Только слава о Кришне, только через слушание о славе Кришны и святого имени можем очистить сердце. Лучше всего славу Кришны описывает Шримад Бхагаватам. Читание Чаритамрита.
So Gaur Govind Maharaj was very much into, you know, devotees must read Bhagavatam, must read Chaitanya Charitamrita.
Игорь Говинда с вами Махарадж говорил, что преданные просто обязаны читать Шримад Бхагаватам, просто обязаны читать Чайтанья Чаритамриту.
No, my guru mother said that he never eats unless he reads something.
He never speaks.
Eats.
Мой гуру Махарадж говорит, что я не разрешаю себе кушать, если я что-то не прочитал.
So we must have some, you know, rituals in our life too, that we should not take prasadam something unless we hear something about Krishna.
Поэтому нам с вами тоже стоит завести определенные ритуалы в нашей жизни. Например, не кушать прасад до тех пор, пока мы что-то не услышим про Кришну, не прочитаем что-то про Кришну.
Hearing Bhagavatam is the easiest way
Самый легкий способ пригласить Кришну в наше сердце — это послушать Шримад-Бхагаватам. Самый простой способ. Ну, конечно, он через глаза может проникнуть к нам. С помощью прасада может проникнуть. Но когда он через уши проникает, он дольше там остается. Поэтому Чайтанья Махапрабху, когда он описывает пять самых могущественных методов сознания Кришны, который приглашает Кришну в сердце, он упоминает изучение Шримад Бхагаватам. И он говорит, что это самое важное. И также он дает наставление о том, как нужно читать Бхагаватам. Нужно читать Бхагаватам с комментарием от Бхагаваты. То есть существует Бхагавата книга и Бхагавата преданный. И это, эти два должны сочетаться. И, конечно, нам стоит слушать лекции о Бхагаватам из уст Гор Говинда Свами Махараджа.
В той же лекции
он говорит, что если хотите стать ближе к Кришне, нужно плакать по Кришне, плакать и плакать. Мы дети, сыновья Кришны. Когда малыш плачет, мама что-то ребенку там всучивает, чтобы как-то успокоился ребенок. То есть, если это ребенка удовлетворило, то ребенок больше ничего не получает. То есть личного внимания самой матери он не получит. А если ребенок не замолк и продолжает плакать, мама чем-то занята, то ей придется бросить все и в конце концов взять ребенка на руки и дать ему время свое. Поэтому Гор Говинда Свами Махарадж говорит: не прекращайте плакать, продолжайте плакать. Просто если вы не прекратите плакать, Кришна будет вынужден прийти к вам, успокоить вас. Бхакти Сиддханта Сарасвати написал прекрасный комментарий на Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупада упоминает его часто в своих книгах. Он основал множество храмов. Система образования была. И он основал печатный дом Брихат Мриданга. Знаете, да, слышали? Брихат значит большая, большая мриданга. Обычную мридангу мы с вами берем на санкиртану. И когда мриданга производит звук, те, кто люди вокруг находятся, могут услышать его. А брихат мриданга означает, что он публикует множество книг. Книги, журналы. И то есть, поскольку это издательство, оно издает книги, эти книги могут уйти очень далеко от центра, от своего источника.
It was his remarkable, act he did, action he did to make publish these books.
И это на самом деле было то, что отличает его от других. Он напечатал книги.
He was the one who preserved all Vedic, all Gaudiya Vaishnava book we have today.
Он был именно той личностью, который сохранил для нас все Гаудия Вайшнавские книги.
His effort on fighting the, for the debating, and he defeated all the bogus gurus in India.
Также он совершал усилия, стараясь победить всех ложных гуру Индии. Он делал это широко, и его победы принимались всей страной. В особенности в Западной Бенгалии. В Индии традиция была такова, что писания могли читать только браманы или определенный класс людей. И, безусловно, этим манипулировали британцы. Англичане, когда пришли, они сказали, что Писание не нужно всем подряд читать и записывать, этим должны заниматься только браманы. А на самом деле они хотели сломать образовательную систему Индии этим. И вот эта традиция стала частью культуры, а придумали ее англичане. Что только браман может читать, что только браманам позволяется повторять мантры, что четки носить с собой, иметь кантималы на шее, все это только для браманов. И если другие будут этим заниматься, то then brahmanas will dominate them. Тогда если кто-то этим хотел еще заниматься, то браманы доминировали и не позволяли как бы это делать. То есть Бхактисиддханта Сарасвати взял на себя роль главного человека, который спорил как бы с браманами. И он объяснял им истину о том, что свадхарма, истинное занятие души, предназначено для каждого живого существа, который живет в этом мире.
Brahman can do, Kshatriya can do, Vaishya can do, Shudra can do, even the people who are below than Shudra, they can also do.
Деятельностью души может заниматься и брахманы, и кшатрия, и вайши, и шудры, и даже те, кто ниже шудры. В нем горело желание распространить это знание также и в западном мире. И, безусловно, мы знаем, он нашел Прабхупаду. И Шрила Прабхупада уже продолжил его миссию, распространяя знания и позволив всем нам практиковать его. И также и наш с вами долг сделать следующий шаг. Кого бы мы с вами ни встретили, рассказывайте о Кришне и будьте частью этой эстафеты продолжения миссии. Спасибо вам большое.
Сегодня пост. Еще будет что вопрос? Не будут. Пост 12 сегодня, так? Или больше? Кто больше? Есть какие-то вопросы еще? Что еще можно обсудить сегодня?
Но он был великим ученым.
And when he heard the lecture of Prabhupada,
И когда он услышал лекцию Шрилы Прабхупады, в особенности он узнал о комментариях к Бхагавад-гите, как она есть, это то, что его вдохновило, потому что он очень много комментариев до этого уже прочитал. То есть он уже Бхагавад-гиту уже знал.
But how Prabhupada's Bhagavad Gita is only concentrated on the Krishna and surrendering to him.
Но когда он прочитал Гиту Прабхупады, где описывается только Кришна и только то, как можно предаться Кришне,
and he just true desire to spread this knowledge.
И он почувствовал вот это истинное желание поделиться этим знанием со всем миром.
Made him appreciated Prabhupada a lot and surrender, accept him as a guru.
Через вот эту гиту, ее послание, он очень оценил Шрилу Прабхупаду и принял его своим гуру. So not personally, but through Bhagavad Gita, yeah?
Take it, take it. He heard somewhere lecture.
Нет, где-то он услышал лекцию, потом книгу получил.
Он был из потомственной семьи Вишнавской, то есть он с детства был в сознании Кришны, воспитывался. Потом Прабхупада быстро очень дал саньясу, он учил его построить храмовую одежду, перевести книги на Ори, Бхагаватам, он все это сделал. Шасранка с ним была Нешвари, также переводы остались. Он туда поехал, чтобы в джунгли один, говорится, этот храм строить, в таких условиях, как не может. Создал проповедь преданных, постепенно храм заводился с большими трудностями. Жил там в какой-то сонной хижине, как садху такой классический, проявил себя. Некоторые ученики Прабхупады говорили, что Прабхупада, он младший преданный, он нас не слушает, вот он такой-то другой. Он говорит, нет, это вы все младший преданный, он с детства с одним Кришной, совсем другой человек. И однажды он сказал ему, Гурдевинда Махараджу, говорит, что говорит, эти мои ученики, как не западные, у них проблемы. А они в уме, говорит, они, говорят, здесь служат, а потом они, говорит, уедут туда. Да, говорит, а ты вот возьмись и сделай это от начала до конца. Жизнь подвести. А западные люди, говорит, так не могут. Они то здесь, то там. Другое настроение. Тоже это отмечал. Вот эти особенности. И он очень любил эту Кришну как Пу, читали Лилу, он как бы давал лекции, и было видно, что он становился таким экзальтированным, его фонтан чувств. Если вы слышали, вы видите, он там кричит, он поет, у него выбивает этот вулкан такой, хаос такой. Это очевидно даже было, да? Вот. И он признан официально в Испании правчистым преданным. Его лекции остались, как бы книги его некоторые остались, слушают. Я знаю, в России есть несколько учеников. Нет, даже была одна ученица, которую я знаю. Она уже ушла из жизни в полном сознании Кришны. То есть такая слава Гургавинда Махараджа. Однажды мне рассказывал мой друг еще в 90-х годах, что мы интересовались, сколько у нас духовных учителей в Исконе, и кто, и вот Риза Шла Гургавинда Махараджа, он говорит, и я видел его в Индии, говорит, когда я был, говорит, на даршане его с учениками, прямо в алтарной комнате. Говорю, расскажи про него, кто такой Гургавинда Махараджа, индус и так далее, когда он приучил саньясу, как ученики, у него есть западные ученики, он говорит, да, есть много западных учеников, есть в Индии ученики. И мне, говорит, запомнился этот даршан. Он сидел на асане, рядом у него такая трость деревянная. И ученики. И вот он что-то рассказывает, вдохновляет их, и там кто-то смеется, кто-то там переживает. А один сидит безучастный абсолютно такой. Никакой вообще. Какие-то проблемы. Сидит прямо перед гуру и страдает, значит. И тот так мне посмотрит, и что-то снова посмотрит, берет эту палку и по голове. Бум! Прям говорит, такой звук. Бум! Ну что ты такой грустный? Вот таким он был. В общем, очень прямой был. В проповеди был очень на компромисс не шел. Насколько я помню, тоже немножко правильно. Что еще сказать? сказать, трудно говорить о таких личностях, они не от мира сего, их трудно в каких-то правилах и рамках описать. Они живут в другой жизни совсем, нам неведомой. Однажды ученица ушла из жизни, он там что-то подумал, помедитировал, сказал, она сейчас на райской планете стала коровой. Я, говорит, там был только что был, но она не узнала меня. Вот такой таким он был. Что я могу сказать? День сегодня ухода его. Ухода? А недавно мне рассказал ученик его из Джанкапури, ученик, как он ушел. Говорил, катха была, он ушел. Говорил о Кришне, о Господе
Читане.
Мгновение ока. Это было, конечно, большой неожиданностью в исходе, что ушел. Никто не мог такое себе представить, что в таком здравии. Но у него время пришло. Следующая задача.
Ушел. Я жила в ашраме Горга Виндасвами, Джиганатха. Просто там присутствовал. Вот его благословение
просто
все время
чувствовал. Присутствует ученика, да, также как бхакти-сиддханта Сарасвати, Шри Прабхупада и много еще придет ачарьев. Знаете об этом? Правда, еще ачарьев ничего не знаете? Посмотрите друг на друга, может быть, кто узнает? Прабхупада рассказал 12 махаджан ученикам, так рассказывал. Ученики все заслушались, потом кто-то сказал, Прабхупада, Прабхупада, вы 13-й махаджан. Блин, да, говорит, ты 14-й. Так что будьте внимательны, кто узнает. Может прожить рядом с махаджанами, не заметив этого. Итак, спасибо большое. Всем счастливо поститься до 12. Шарпу Падаки.